«Кампас». Ваш спутник в мире новостей.
Здравствуйте, в эфире информационно-аналитическое, иногда еще и развлекательное радиошоу «Кампас» и его ведущие Олег Обухов,
Татьяна Голованова и Мария Меркулова. И напоминаем по традиции, что нас можно не только слушать, можно еще и смотреть. Мы есть на нашем канале в Перископе, радио «Спутник». А еще у нас идут трансляции в наших группах на Фейсбуке, ВКонтакте, ну и еще и на Ютуб тоже наш канал. Подключайтесь.
На этой неделе мир оказался на грани ядерной войны. Беда пришла откуда не ждали. Отличились Индия с Пакистаном. Если кто не в курсе, то у обеих стран есть ядерное оружие.
Ну, на самом деле, все началось еще в середине февраля, когда террорист-смертник взорвал себя рядом с колонной военизированной полиции в северном индийском штате Джамму и Кашмир, и погибли 45 человек.
Ответственность за эту атаку взяла на себя группировка Джайш-э-Мухаммад, а Индия обвинила Пакистан в укрывательстве лидеров этой банды и ударила по лагерю боевиков на спорной территории.
И понеслось. Сбитые самолеты, взаимные обвинения, стягивание военных и техники к границам и прозрачные намеки на готовность применить ядерное оружие. В прошлый раз, в 2002 году, похожую ситуацию разрулили Россия и США.
Ну, в этот раз надежды на совместные усилия мало, но Москва предложила стать посредником, Пакистан не против, но Индия недовольна. В Нью-Дели утверждают, что страны могут сами разобраться в конфликте.
Ага, раньше они отлично, конечно, справлялись с этой задачей разрешения этого конфликта. Ну, в общем, ситуация пока что не улучшается, хотя обе стороны говорят, что, мол, войны не хотят и что нужно вести переговоры, но переговоры пока выглядят как воздушные бои больше.
Так что же будет дальше, выясним с нашим гостем в студии радиошоу «Кампас». Политолог, профессор Высшей школы экономики Олег Матвеевичев. Олег Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Анатольевич. Олег Анатольевич, у нас есть такая рубрика, называется «На вопрос в лоб». А вот сегодня вопрос будет звучать так. А стоит ли ждать ядерной войны?
Я думаю, не стоит. Я думаю,
вообще или в этот раз не стоит?
В этот раз точно, да и вообще, я тоже надеюсь, все будет хорошо.
А как по-вашему, кто все-таки виноват в обострении конфликта, кто первый начал?
Здесь есть двое виновных. Один очень далекий такой виновный, он относится еще к прошлому веку. Это Англия, Великобритания, которая, как известно, в свое время потихонечку, начиная с краешков, натравливая индийские княжества друг на друга, захватила Индию, установила над ним владычество и, собственно, обогатилась так, что стала, ну, в общем, самой крутой страной на 19 века, империей, над которой не заходит солнце, богатый, замечательный, красивый Лондон. Сейчас вот все олигархи туда ездят. Вот. А это все было построено на индийские деньги путем вот этого гигантского ограбления богатейшей страны мира. Действительно, Индия была богатейшей страной. Если вы там бывали, а кто не бывал, я вам расскажу, что вот замки, дворцы, которые мы находим сейчас в Индии, которые там построены, по своему величию, ну, огромности даже и так далее.
Инженерные мысли
тоже, да, они превосходят все, что можно, в принципе, увидеть в Европе, например. То есть это, ну, представляете, какое это было гигантское богатство. И при этом все это было украшено драгоценными камнями, изумрудами, да, и так далее. И видно прям, как все это отдирали, отцарапывали и увозили в Великобританию. Ну, это далекая история, а когда все-таки благодаря освободительному движению индийского народа все-таки Индия получила независимость после Второй мировой войны, 47-й год, начались процессы раздела Индии.
И здесь тоже виноваты британцы.
И вот здесь британцы поступили своим специфическим британским образом. Дело в том, что они всегда вообще стремились на континенте играть как на шахматной доске, как, говоря словами Бжезинского. То есть натравливать разные страны, религии друг на друга. И быть таким арбитром во всевозможных спорах.
Показывая свою нужность.
Показывая свою нужность, конечно, безусловно. Поэтому они ведь и в Европе играли, то французов на Россию натравят, то там фашистов каких-нибудь взрастят, то еще что-то такое. Это постоянная игра была. И вот здесь как раз они и решили, что целиком вот эту Индию, которой они владели, делать единым государством смысла не имеет, а разделили ее на три части. Значит, совершенно неравные. Это вот восточный Пакистан, то, что сейчас называется Бангладешем.
Индийский союз, да?
Да, Индия, да, вот, ну, он там Индийский союз, да, потом там неоднократно менялось, и вот, собственно, Пакистан.
А зачем оставили Кашмир? Вот, кстати, вот, это до сих пор непонятно.
А вот как вот затем и оставили, что большинство населения Кашмира были, как и пакистанцы, мусульманами. И вообще хотелось побольше как-то мусульман в эту Индию воткнуть. Сейчас там порядка 15-20%, трудно посчитать, учитывая, что переписи любые в Индии сделать затруднительно.
Там
учитывая,
паспортов-то не имеет огромное количество людей.
Да, совершенно верно. Вот. Ну, в общем, 15-20% и сейчас на территории Индии, но большая часть из них проживает как раз вот Джамма и Кашмир, и в Кашмире особенно, и вообще индийские мусульмане, они Кашмир очень любят, считают таким своим практически мусульманским штатом. Штат, кстати, очень красивый, там горы, экзотическая очень природа, говорят, что даже один из самых красивых в Индии, но ездить туда опасно. Ну, задумка англичан была расшифрована тогдашними руководителями. Они поняли, что это будет вечная проблема. И тогда начались процессы, связанные с переселением. То есть те люди, которые жили в Пакистане, но исповедовали индуизм, были индусами, они должны были переселиться в Индию, а, соответственно, мусульмане обратно. Ну, естественно, во всех этих переселениях, чего только не случается, по различным данным, погибло от лишений всевозможных, от голода, от безработицы, от болезней, антисанитарии, от всего во время этих переселений до 1 000 000 человек.
А эти переселения были по желанию или по принуждению?
Они были и по желанию, и по принуждению. С одной стороны, власти были...
Добровольно-принудительный порядок, да, как да, говорится. Больше
власти, с одной
похоже.
Стороны, были не против, чтобы люди с другой стороны переселялись, но каждая из сторон подгоняло их, естественно, что убирайтесь с нашей земли скорее, ну, как это водится. Вот, и на официальном, и на неофициальном уровне особенно. Возникли вот эти самые боевики, значит, которые и сейчас, собственно говоря, эти группировки до сих пор существуют. Вот представьте, сколько лет уже, да, 70 лет. Они требуют вот этого возвращения Кашмира и присоединения его, собственно, к пакистанским территориям. И вот здесь уже мы переходим ко второму виновному вот этой трагедии. Кто первый начал? Ответ на вопрос. Безусловно, вот именно пакистанские боевики 14 февраля первыми совершили террористический акт и напали на военную индийскую колонну. И погибло там, извините, 40 человек. Да. Представьте себе, что если бы сейчас вот у нас там, например, где 40 военнослужащих подорвали какие-то люди, базирующихся на каких-то спорных или там приграничных территориях, ну, даже в сопредельном государстве. Я думаю, что ответ бы с нашей стороны был бы очень жесткий.
Крайне жесткий, да. То есть, да. Получается, Индия права, когда говорит, что Пакистан покрывает этих боевиков, их лидеров, они находятся именно на пакистанской территории.
Да, то, что вот когда у нас были все эти ситуации на Кавказе, помните, знаменитое Панкистское ущелье, когда на территории Грузии сопредельной нам именно скрывались, значит, вот боевики, террористы самые разнообразные. Здесь вот как раз те же самые террористы, они скрываются в трех точках, у них три лагеря есть. И, собственно, эти лагеря известны, и понятно, что там никакие не мирные жители, это именно вот эти самые бандиты. И Индия не могла не дать, так сказать, ответа. Это все-таки страна могущественная, входящая там в БРИКС и входящая там в четверку по уровню ВВП на, значит, в мире. Да? Ну, то есть это просто унижение большое, и, естественно, президент Моди не мог не отреагировать. Поэтому 12 индийских истребителей многоцелевых, это были «Миражи» на тот момент, 26 числа, значит, устроили... Значит, вот этот карательный акт, скажем так, нанесли удары. По их сведениям, они очень много боевиков, собственно, истребили. Но, по сведениям пакистанской стороны, были сбиты два самолета, ну, и с средствами ПВО, и их противовоздушный оборон, то есть их
летчики. Да, там один точно в самолетах, там неразбериха тоже.
Да, вот сейчас разберемся, да. Два самолета были сбиты, два летчика телепортировались, по-моему, один только остался живых, и Пакистан готов его сейчас передать Индии.
А почему Индия не считает это даже? Мы мыслим одинаково. Жестом доброй воли.
Они говорят, что это просто выполнение условий Женевской конвенции, и все.
Ну, в общем-то, о военнопленных. В принципе, да. То есть этого выполнения они, в общем, должны вроде как и отдать. И,
но, с другой стороны, они
знаем,
могли
что
этого
многие,
и не делать,
да,
по крайней мере, в ближайшее время.
Конечно, они могли вообще его и убить, и сказать, и что не нашли, и так далее. Но, знаете, добрую волю Пакистан здесь проявляет, это когда волк прячет за овечью шкуру, как говорится, свое лицо. Потому что, ну, сначала вы убиваете военнослужащих, поддерживаете их боевиков, и вообще там распространяете, так сказать, оружие среди вот тех, кто готов там биться, что называется, за вот эти спорные территории. А потом добрым образом говорите, что отдадим вам единственного пилота. На следующий день, 27 числа, пакистанские ВВС уже в количестве 24 самолетов.
Единиц,
то
да.
есть, да, в два раза больше специально на всякий случай, чтобы ничего не получилось. Вот это, кстати, для Индии было неожиданно, что те, значит, вторжение устроят. Они на территорию Индии полетели. Кого они хотели там бомбить, совершенно непонятно, потому что там-то как раз лагерей никаких нет.
Для страстных сюжетов.
Да, просто для того, чтобы показать, что мы тоже можем нарушать
воздушное
пространство Индии. Индия подняла 8 самолетов, и в неравном бою, значит, вот МиГ наш сбил F-16, значит, пакистанский. Таким образом произошел вот этот вот обмен сбитыми самолетами, сбитыми пилотами. И на этот момент все закончилось. Вот сейчас уже несколько дней ничего нет. По всей видимости, каждая из сторон себя, ну, по крайней мере, в военном плане посчитала удовлетворенной, удары нанесены. И теперь дело за дипломатами. Конечно, никто
поменять
оружие
ядерного не будет.
То есть
больше не стоит ждать обострения вот этой ситуации, что начнутся прямые боевые действия?
Ну, по крайней мере, видимо, на некоторое время заморозили, да?
Да,
вот
на это
все.
Время, конечно, сейчас будут замораживать, будут смотреть каждый, выторговывать какие-то условия. При этом и индийский лидер, и пакистанский лидер оба потрясали бицепсами и получили какой-то рейтинг у себя в стране.
И при этом упорно говорили, что не хотят никакой войны.
Упорно,
и...
да, мы за мир.
Мы за мир,
мы
да.
На нас
далее.
Напали, да, мы, значит, ни в чем не виноваты, значит, и наш виновата только противоположная сторона, но сейчас все это дело должно вернуться, что называется, к международным дипломатам, которые готовы попосредничать, и в этом и получилось.
Ну, вот Москва уже говорила о том, что они готовы выступить посредниками, но получается так, что Пакистан вроде бы не против, а Индия говорит, что нам посредники не нужны, типа, мол, сами справимся.
Индия говорит о том, что не надо вмешиваться. Вот представьте себе, если вернусь опять к ситуации с нашим Кавказом, если бы вот в той ситуации, например, там какие-то американцы или кто-то начал бы говорить, ну вот давайте мы будем посредниками между там боевиками и еще кем-то. Индия считает, что это террористы, которых надо уничтожать, и никаких за стол переговоров не с кем садиться, и вообще здесь есть только военное решение конфликта, и дипломатические усилия действительно ни к чему.
То есть, получается,
а какое
Индия
военное
вроде
решение?
Как даже
уничтожить
права,
Пакистан,
да?
уничтожить Джамму и
Кашмир?
Это же взаимное самоуничтожение.
Нет, уничтожить только террористов без каких-то дальнейших
они не могут
действий.
Их уничтожить уже десятки лет. И так будет и дальше.
Так будет дальше, потому что Пакистан их все время поддерживает. Совершенно верно. И здесь проблема, которая, ну, фактически, ну, не имеет никакого решения.
А
тем не менее...
просто отрезать Джамму и Кашмир, как от, вот отрезанный ломоть, Олег Анатольевич?
Нет, нет, конечно, никогда на это не пойдет.
Ну, понятно, политика, национальная гордость.
Национальная гордость, политика. Значит,
может, там еще какие-нибудь
Кашмир...
полезные ископаемые есть?
Нет,
или какие-нибудь
Кашмир
ресурсы?
Славится двумя вещами. Это своей природой, прекраснейшей. Это предгорье Гималаев. Это невиданная абсолютно красота. Фотографии из Кашмира, они просто поражают своим величием и своей красотой. Это туристическая привлекательность. И, конечно, Кашмир славится Кашемиром.
Там у нас...
Там ходят, значит, всевозможные вот эти вот породы парнокопытных, которых стригут, делают вот эту великолепную выделку Америки ткань, значит, шерстяную кашмир, и он везде продается в огромном количестве. Это бренд. Вы в любой аэропорт Индии, когда прилетаете, вы, конечно, увидите сразу, что очень много кашемира продается, сувенирного, вы везете это с собой, и он расходится таким образом по всему миру.
Вот. А как, какова роль Соединенных Штатов? Могут ли они как-то поспособствовать разрешению этого конфликта?
Или им вообще сейчас не до этого?
Вот как раз им сейчас будет до этого. Ага. Значит, дело в том, что кому выгоден и не выгоден этот вот конфликт. Все события на планете нужно рассматривать с позиции вот конфликта, ну или, скажем так, противостояния Китая, прежде всего, и США. Конфликт между Пакистаном и Индией выгоден Китаю. Вот китайцы сейчас не будут предлагать никаких, значит, дипломатических своих усилий. Китайцы имеют свои счеты и претензии с Индией, да, у них там тоже и территориальные споры, и дипломатические, и экономические. Китай не очень дружит с мусульманским миром и считает, что его нужно как-то сдерживать, тем более, что по некоторым вопросам где-то и противостоит. И столкновение двух вот таких вот, пусть немножко отдаленных соседей, как Индия и Пакистан, в которых будет и гонка вооружений, и изматывание экономическое, Китаю хорошо. Но тут мы понимаем, что то, что хорошо Китаю, плохо для США. И в этом смысле, конечно, американцы... Американцы захотят, значит, приложить усилия для того, чтобы все это сделать. Тем более, что и у американцев, и на индийцев, и на пакистанцев у них есть, что называется, там, небольшие уздечки. С Индией огромный товарооборот и сотрудничество. С Пакистаном, естественно, тоже еще со времен афганской войны и даже раньше, значит, у них тоже... и в определенных тенях тоже вполне нормальные отношения. То есть американцы будут влиять на это, и сейчас им особенно важно это сделать, потому что только что Трамп получил сокрушительное фиаско дипломатической деятельности в Ханое.
Даже ужинать не осталось.
Да, ну это просто там позор, это подставили Трампа просто бесконечно, его собственные дипломаты, потому что послать президента самой могущественной сверхдержавы на земле просто пообедать, ничего не подготовили.
Явно были подготовлены документы, как они говорят.
Они были подготовлены, но, видимо, не подписаны, да, и не совсем те, и гарантии, и не все было приговорено. Да, в общем, это, конечно, кошмар, это позор. И сейчас хоть какие-то усилия нужно Трампу совершить и показать, что вот хотя бы здесь он, значит, какой-то пытается навести порядок и что-то сделать. Но, опять же, вот Индия, она же ведь не только, я думаю, откажет нам в каком-то посредничестве, они скажут, что и американцам там делать нечего. И это тоже будет, значит, щелчок по носу небольшой. Но, тем не менее, международное сообщество в это постарается вмешаться, потому что есть и МАГАТЭ, есть и другие организации, которые вот как раз могут под предлогом того, что есть ядерное оружие у обоих стран.
Ну, просто
проводить инспекции. Да-да. Ну, конечно, поэтому ООН там будет, скорее всего, Совет Безопасности про это все говорить. И там, в общем, без международной общественности здесь мы не обойдемся.
А в рамках ШОС, если, допустим, эту проблему решать, как-то, может быть, может разрулиться это все?
Следующий саммит ШОС не скоро. В повестку дня вряд ли...
Ну, может быть, какая-то встреча такая внеочередная же, по идее.
На это нужно согласие Индии, а Пакистан, насколько я знаю, вообще там просто наблюдатель. И
да,
здесь,
да, пока да.
Да, и здесь...
неравные положения.
Неравное положение. Китай тоже, я думаю, не захочет это все обсуждать и не увидит здесь какой-то площадки для вот этих вопросов. ШОС создано для, значит, улучшения коммуникаций, прежде всего, экономических. И основные страны-интересанты не захотят в это все лезть, потому что это ситуация, которая скорее бьет по ШОС, потому что они не смогут ничего там сделать, реально, да, помочь, а репутацию ШОСа могут подмочить. Да.
А террористические группировки, которые базируются на территории Пакистана и, собственно, в Кашмире, они могут как-то активизироваться и устраивать теракты в Индии? То есть стоит ли ждать в Индии вот как раз-таки частые теракты, когда кто-то себя подрывает?
В Индии бывают периодически теракты, но дело в том, что население довольно перемешано в таких вот крупных, если городах брать. Если делать очень крупный большой теракт, то, безусловно, в него попадут и мусульмане, и сикхи, и так далее. И здесь будет скорее удар по мусульманской общине в Индии. И это,
самим же себе можно
да,
хуже сделать,
самим
да?
себе это навредит очень сильно, потому что будут погибшие со всех сторон. И выбирают под эти теракты очень специфические места, и не так часто это делают. Поэтому, скорее, все-таки теракты будут конкретно против военных. Но не сразу, потому что сейчас, я думаю, террористы будут залечивать раны. По крайней мере, Индия утверждает, что погибли сотни террористов в этих лагерях. И не так просто им сразу будет восстановить свои силы.
Со стороны мусульманского сообщества может быть какое-то, не то чтобы влияние, а, не давление.
Реакция,
реакция,
как минимум.
Да, хоть как-то успокоить мусульман, те, которые живут в Пакистане.
Между мусульманскими, пакистанскими мусульманами и индийскими не все прозрачно. Не так все просто. Дело в том, что все-таки они живут здесь на территории Индии давно, и, так сказать, еще, что называется, со времен великих моголов. И они считают себя тоже, индусами, да, жителями этой страны. Они патриоты. Они, их община, зачастую там вполне там присоединяется к обычным там индийским партиям и голосуют. То есть религиозная идентичность для них меньше, чем страновая, национальная идентичность. Они больше патриоты Индии, или как они называют, Бхарата, нежели такого всемирного какого-то халифата. Поэтому, как правило, мусульманские лидеры с осуждением выступают, на территории Индии, естественно, политики Пакистана как такового.
Ага. Олег Анатольевич, а по поводу России и российского интереса или, наоборот, российской незаинтересованности в том, чтобы каким-то образом влиять или пытаться наладить отношения между Индией и Пакистаном, мы уже сказали то, что Россия готова быть посредником, то, что Россия выражает обеспокоенность пока очень тоже аккуратно, говорит, что, подобные столкновения между партнерами российскими, две страны-партнеры, это, в общем, угрожающе все выглядит. Тем не менее, самой России ввязываться во всю эту историю надо или нет? Чего тут больше? Плюсов или минусов? Если отключить гуманитарную часть вопроса и гуманистическую, и оставить чисто практическую.
Стратегическую.
Да, и стратегическую, безусловно.
Здесь дипломатически только может попытаться Россия вмешаться, сказав, что у нас есть уникальный опыт борьбы и с террористами, и вообще работы с подобного рода конфликтами, и мы, дескать, этот опыт готовы предложить и попытаться воздействовать таким образом на эти страны. Это поможет улучшить, попытаться российский авторитет. Вторая, может быть, у нас задача, это посмотреть чисто на военную точку зрения. Мы понимаем, что там сейчас сталкивается военная техника, и нужно посмотреть, как она вела себя в боях, посмотреть, какое было взаимодействие. Мы продаем Индии и МИГи, и Сушки, поэтому, в общем, чтобы не было никаких рекламаций, мы можем сейчас посмотреть, как техника отработала, может быть, чему-то их там подучить, какому-то взаимодействию, может быть, там улучшить что-то в нашей технике и так далее. Потому что ни в коем случае нельзя, чтобы репутация нашей военной техники пострадала.
Тем более, что по-прежнему на кону многие возможные контракты, например, с той же самой Индией, и по поводу поставок различных и систем, и техники военной, и всего прочего.
Да, Индия крупнейший покупатель вооружения нашего, но вообще в перспективе Индия — это наш очень-очень большой друг. Дело в том, что Индия — это страна, которая с нами не граничит, да, и у нас с ней вообще нет никаких противоречий. И по идее...
Фундаментальных
Не фундаментальных и даже вообще никаких.
Даже легких поверхностных.
Да, даже легких и поверхностных. Мы можем помогать им в энергетике. И, кстати, атомные станции строят, а энергопотребление в Индии, оно будет все время только расти.
Вообще, где много людей, промышленным... и нам выгодно, учитывая, конечно, что мы страна-экспортер.
Да, с промышленным ростом, как бы, Индии, безусловно, все будет там только требовать все больше и больше мощностей, и мы будем работать. Вы знаете, что венесуэльскую нефть, которую мы сейчас забираем в Венесуэле, мы, кстати, перерабатываем, наша компания «Роснефть» на индийских заводах, тоже сотрудничество, вот. Мы вполне бы могли с ними, кстати, работать и в области высоких технологий, потому что если посмотреть на Силиконовую долину, там одни русские и индусы, да, то есть это...
Не, китайцы еще есть.
Да, китайцы есть, но они там не тем немножко занимаются. А вот если взять, создать какую-нибудь мегакорпорацию, у меня всегда была такая мечта, типа какого-нибудь такого Майкрософта, и сделать большой уставной капитал Индии и нам, и потом всех людей из Силиконовой долины на высокие зарплаты туда переманить. И останутся все Apple и Microsoft без кадров, без программистов, а это буквально, вы знаете, 3000 человек, как мне объясняли наши, так сказать, ведущие вот бизнесмены в этой области.
То есть, в общем-то,
для
не так уж и много.
Для таких воротил не так уж и много.
Пойду запланировали.
Вся отрасль хай-тек вот этих технологий, связанных с интернетом, она держится на этих 3000 человек. Их можно всех, как говорится, забрать, переманить.
Ну что ж вы, Олег Анатольевич, в эфире такую идею?
Вот она, российская киберугроза, еще и индийская киберугроза.
Скажите, спасибо, Олег Анатольевич.
Олег Матвеев, политолог, профессор Высшей школы экономики у нас в эфире, радиошоу «Компас». Спасибо.
Спасибо.
«Компас». Ваш спутник в мире новостей.